Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. По WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня историка Диониса Леонидовича Коптаря и обсуждаем события более чем вековой давности, а именно, что привело к первой фазе мировой войны.
И, между прочим, вот то, что я сейчас скажу, имеет прямое отношение и к тому, что происходит сейчас на Украине. Потому что я постараюсь показать, как это связано. Итак, что же хотела Германия? Главная цель Германии тех времен, это документировано, это, можно сказать, очень хорошо обоснованно и доказано, было вовсе не передел колоний. Это второстепенная задача. Главная задача была реализовать то, что можно сказать, в общем-то, одной строкой. Германия стремилась создать Соединенные Штаты Европы против Америки. Еще в 12 году, до войны, кайзер Вильгельм II в беседе с промышленником Вальтером Ротенау изложил идею экономического объединения континента.
Это, если не ошибаюсь, тот Ротенау, который потом стал министром иностранных дел и был застрелен каким-то местным активистом противоположной ориентации.
И тут важно что сказать? Важно отметить то, что если мы хотим посмотреть, что хотел кайзер, то мы можем посмотреть на то, что сделал Гитлер. Потому что Гитлер брал идеи в основном, ключевые, именно из того созданного, из того разработанного, что было сделано при кайзере.
О, извините, звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Денис Леонидович, вот есть ли сходство ситуации, в которой оказалась Российская империя в 1914-1917 годах, с современной ситуацией в России? И второй вопрос. Возможно ли в современной России революция, подобная революции 17-го года, 1917 года? Спасибо.
Ну, параллели здесь, если проводить, то в том смысле, что как в Первой мировой войне не было другого варианта у России, как вести боевые действия, защищая себя, свои интересы, так и сейчас сложились те обстоятельства, которые сделали необходимым спецоперацию. Дальше. Как и тогда западные государства, некоторые, стремились к тому, чтобы ослабить нашу страну, так и сейчас стремятся. Как и тогда западные государства были заинтересованы в создании у нас революционной ситуации и вообще революции, и поучаствовали в этом, так и сейчас западным странам было бы очень выгодно, чтобы у нас произошла дестабилизация. И здесь для чего мы тут собираемся на самом-то деле? Чтобы обсудить уроки истории. Для этого история, на мой взгляд, и нужна как наука, а не так, что это сбор занимательных рассказов. Тогда надо было проявить более высокую степень ответственности элитам, общественности и так далее. И не поддаваться на пропаганду о том, что якобы Россия проигрывает войну, потому что Россия войну не проигрывала, а выигрывала. И сейчас не нужно поддаваться на всевозможные провокационные, может быть, какие-то лозунги, действия, и понимать, что только крепкая центральная власть может быть залогом победы. А я продолжу все-таки, потому что цель-то оказалась не совсем раскрыта, не успел. Германия что планировала? Она планировала создать внутри Западной Европы, включая Центральную Европу, такое объединение государств, чем-то похожее на Евросоюз, но в более жестком смысле, то есть Германия там бы осуществляла господство более жестко, более так демонстративно. Преимущества почти все от такого союза должны были быть у Германии. Небольшие какие-то дивиденды у младшего партнера, у Австро-Венгрии. Франции готовили судьбу, ну, в общем-то, связанную с тем, что Германия увеличивала бы экспорт товаров во Францию, подрывала английскую торговлю там. Бельгия, Румыния фактически превращались, ну, де-факто в колонии. Что касается Польши, имеется в виду той части, которая была в составе Российской империи, то Германия и Австро-Венгрия поделили так, в своих мечтах между собой эту территорию. Что касается претензий на Прибалтику, то на нашу, имеется в виду, которая тогда входила в Российскую империю, Германия имела претензии на часть прибалтийских земель и хотела присоединить. У Франции, к тому же, хотели отобрать важный горнорудный бассейн Лангви-Брие, тем самым ударив по промышленности. То есть создавался бы очень такой мощный монстр в центре Европы, фактически расширенная Германская империя. То, что в значительной степени сделал Гитлер. А потом, опираясь на эту мощь, Германия могла бы диктовать свои условия окружающим государствам и была бы в этом случае очень опасным соперником. Фактически нечто подобное произошло, когда до 41 года Германия очень серьезно расширилась, а потом, опираясь на ресурсы завоеванных стран, напала на нашу страну. Прекрасно видя, к чему идет дело, наше руководство, понимая это, естественно, не хотело дожидаться, когда Германия, набрав мощь такую невероятную, потом ударит по России всеми силами, да еще опираясь на уже оккупированные или подчиненные, или полуколониальные государства Европы. И это была главная причина, почему Германия нападала на Францию и на Россию, потому что Франция и Россия в Европе представляли для Германии серьезного соперника. Без победы над нашей страной и над Францией германские фантазии о создании невероятной мощной империи просто были бы только фантазиями. Интересно, что они тогда уже планировали что-то вроде распространения идеи невидимой руки рынка на территории подконтрольной Германии. Вот в этом гипотетическом Евросоюзе по Кайзеру должны были действовать вот такие экономические условия, которые были бы выгодны Германии. И надо сказать, что планировались такие вот контуры этого союза. Например, министр внутренних дел Германии Дельбрюк, он разрабатывал проект, которым он рассуждал о свободе деятельности, имеется в виду экономической, на территории от Пиренеев до Мемеля, ныне Клайпеда, от Черного до Северного моря, от Средиземного и до Балтийского. То есть это затрагивает прямо нашу территорию. И в этом смысле, я считаю, нет сомнений, что Первая мировая война для нас была отечественной войной. Потому что мы защищались от агрессора. Кстати, Австро-Венгрия тоже нам войну-то объявила. Тоже этот момент надо учитывать. И главная идея, ну, естественно, была у Германии в своих интересах перераспределить наши земли, в том числе в свою пользу. И, кстати, я хочу сказать, что этого всего у Германии не получалось. Но потом у нас произошли революции, которые ослабили нашу армию, ослабили наш флот. Это связано как раз вот с вопросом предыдущим, вопросом, который был вот только что.
Причем должен сказать, что это все устроили деятели, идеологически соответствующие нашим нынешним белоленточникам. То есть люди, изначально настроенные против любой власти, если только они сами не власть.
Ну, кстати, еще надо сказать, что немцы и Финляндию-то хотели прибрать к своим рукам не в форме прямой оккупации, в форме установления там династии своей родственной, и в форме навязывания договора. Они навязали вот Финляндии договор потом, по которому Финляндия обязалась импортировать германские товары беспошлино, а Германия сохраняла право взимать тарифы с товаров Финляндии. Ну, это фактически превращало Финляндию в полуколонию, как минимум. Но что еще важно? Дело-то в том, допустим, кто-то скажет, ну, все-таки это касается территорий Финляндия, Польша, ну, как бы не наши. Хотя тогда они были частью Российской империи. Но дело-то в том, что у Германии эти экспансионистские планы простирались и дальше. Даже когда был Брестский мир заключен, это 3 марта 1918 года, что сделала Германия с Австро-Венгрией? Они его нарушили. То есть Брестский мир миром не стал. И в апреле немцы вошли в Крым и Харьков. В мае Таганрог и Ростов-на-Дону. Донецкий бассейн тоже оказался в руках немцев. А что еще интересно, Берлин и Вена, об этом, мне кажется, мало кто знает, договорились, что Екатеринославская губерния, это то, что потом стало называться Днепропетровской областью, отойдет Австро-Венгрию. Можете себе представить, фантазии-то какие? А вроде бы, ну, казалось бы, дикость, такого не может быть, но ведь там-то войска стояли. Более того, Германии планировали превратить Крым, в колонию германскую.
Они уже... Тем более, что действительно был период, когда основным населением Крыма было германское племя готов. Правда, было это где-то так примерно в 4-5 веках, но есть такое полушуточное правило: коренным населением считаются предпоследние завоеватели. И, соответственно, если идти достаточно далеко назад, то можно практически любых завоевателей объявить коренными. А сейчас вот тут пришли сообщения. На Западе возможна революция, как в России 1917-го. Нет, я не думаю, что возможно. Все-таки с тех пор мир многому научился, в том числе научился не только тому, как организовывать государственные перевороты, но и тому, как их предотвращать. Запад на 100 лет позади во времени. Ну, с этим в целом согласен. Действительно, с тех пор в западной идеологии мало что поменилось. И вопрос, почему Ленин желал поражения России в Первой мировой войне? Извините. Он желал поражения не только России. Точно его формулировка была такова. Сознательные пролетарии и пролетарские партии каждой страны должны желать ей поражения в этой очевидным образом ни для кого несправедливой войне. То есть он предлагал, что называется, широкое антивоенное движение по всей Европе. Ну, а как водится, из этой фразы вырвали кусочек, который имел прямо противоположный смысл. Это, к сожалению, в политике и в политической агитации очень часто бывает. Понятно, что он не желал поражения только России. Он считал, что вообще все страны, участвующие в этой войне, неправы, и все должны это признать. Другое дело, что вот его не послушались.
Ну, я больше скажу. Все-таки, может быть, это будет отчасти полемикой. Представьте себе, что в 1941 году какой-нибудь политик при Сталине вдруг заявил бы: давайте поражение советскому правительству наряду с правительством Германии и прочим. Я думаю, чтобы его поставили к стенке очень быстро, потому что что там будет с другими странами, это мы не знаем. Захотят, не захотят там бунтовать против их правительств. А такие призывы в нашей стране чреваты очень опасными делами. Ну, к тому же Ленин говорил, что царизм, с его точки зрения, хуже кайзеризма. Тоже тезис такой, знаете ли, власовский. Но это мы уйдем в разговор долгий и отдельный. А я бы зафиксировал, что Германия также делала проект создания Южно-Русской Федерации в составе Украины, Крыма и Грузии. То есть все эти проекты, прожекты Германия делала, уже находясь фактически в полшаге от поражения. Но вот видите, до какой степени они грезили своей сверхимперией, что даже в этой ситуации хотели отделять огромные-огромные территории от нас.
У нас звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, слушатель Сергей из города Москвы. Скажите, пожалуйста, вот в официальной историографии очень упоминались факты, что Папа Римский пытался заключить мир между воюющими державами. И были ли попытки Вита заключить сепаратный мир между Российской империей и Германией на условиях более мягких, чем Брестские соглашения?
Ну, что касается Сергея Юлевича Витте, то он умер в 1915-м, когда вряд ли хоть одна страна пошла бы на мирные переговоры. Так что, что он там хотел, я сейчас не помню. В его мемуарах этот момент, естественно, не освещен. Но вряд ли у него получилось бы. А что касается всего остального, то Денис Леонидович...
Были попытки, безусловно. Были, в том числе Ватикан тоже участвовал в этом всем, но это же все разбилось о упрямство Германии. То есть Германия... Во-первых, давайте разделим вопрос на две части. О мире, таком, как Брестский, и речи не могло быть. Россия войну выигрывала. Россия по итогам войны уже договорилась, письменно есть этому, не то что свидетельство, документ есть. Договорилась о том, что Россия по итогам войны увеличивает свою территорию. Россия должна была перейти Константинополь, проливы Босфора, Дарданеллы. Россия должна была получить под свой контроль, не в состав, а под свой контроль, часть территории Палестины. Это само собой.
Другое дело, что для англичан и французов, фактически к тому времени контролировавших большую часть побережья Средиземного моря, возможность выхода России в это море была, мягко говоря, нежелательно.
Ну, естественно, и это есть в документах, это я сам видел, сам читал эти документы, исходники, как вы говорите, что наше руководство говорит, мы должны обязательно добиться от союзников выполнения этих подписанных ранее договоров. То есть иллюзий не было, что предстоит борьба. Это все понятно. Но о том, чтобы Россия что-то потеряла, об этом речи вообще не шло до 17-го года. Потом... Были, в принципе, различные варианты мирного договора, который был бы значительно мягче, чем договор «Брестский мир».
Должен заметить, что переговоры в Бресте тоже начинались с предложения германскими государствами, собственно, Германии и Австро-Венгрии, значительно лучших для нас условий. Но... В Брест неожиданно приехала делегация самопровозглашенного Центрального совета в Киеве, именно самопровозглашенного. Ни один из членов этого совета не был выдвинут какой бы то ни было организацией и не представлял никого, кроме самого себя. И заявила, что они тут представляют Украину, что Украина независимая, и тут же согласились на любые мыслимые и немыслимые уступки, лишь бы Германия признала их суверенитет, мягко говоря, очень ограниченный. И тогда... Естественно, обе немецкие страны выкатили условия значительно худшие, и нам пришлось соглашаться из-за, по сути, удара в спину.
Так что на этот вопрос мы ответили, и завершается у нас сейчас программа, остаются минутки. Мы начинали с того, что наша армия провела в ответ на агрессию Германии свою операцию в Восточной Пруссии. Для чего? Тоже с этим связан миф, что якобы для того, чтобы спасать Францию. Нет, это было сделано не для спасения Франции, а исключительно в наших интересах. Нам было крайне невыгодно, чтобы Германия, которая вела в то время главное наступление на Францию, победила бы там, потом развернулась, всеми войсками на нас напала. Нам было важно, чтобы Западный фронт сохранялся и оттягивал на себя большую часть немцев. Поэтому мы совершили наступление в Восточную Пруссию. И смотрите свидетельство германского генерала Гольца. Именно стенания при вторжении русских в Восточную Пруссию вынудили нашу ставку немедленно отправить туда армейские корпуса, что способствовало проигрышу всей войны. Речь идет о том, что Германия перебросила с Западного фронта корпуса на Восточный, испугавшись нашего наступления, которое развивалось поначалу очень успешно. Это привело к срыву плана Шлиффена, о котором говорил Анатолий Александрович. В итоге Германия увязла на Западном фронте, и с этого момента основные силы Германии остались там. Тем самым эта операция стратегически была нами выиграна, несмотря на тактическую неудачу.
Ну, я все-таки считаю, что главной причиной срыва плана Шлиффена была ошибка младшего Мольтке, но думаю, что и то, что часть резервов Германии была направлена на восток вместо запада, тоже сработало.
Вопреки, кстати, самому плану Шлиффена. И еще один момент. Россия в это же время нанесла тяжелейшее поражение австро-венгерской армии. Германия, в принципе, могла бы, видя, что их план Шлиффена не очень хорошо идет, запросить у Австрии большую помощь. Но поскольку сама Австро-Венгрия понесла очень тяжелые потери и не могла оказать, то в этом смысле именно, опять же, успех России не позволил Германии выиграть.
Ну, что касается Австро-Венгрии, есть такая старая-старая шутка, известна, ну, по меньшей мере, с 1848 года. Для чего существует австрийская армия? Чтобы каждый в Европе мог кого-то побить. А для чего существует итальянская армия? Ну, надо же и австрийцам кого-то бить. Но, тем не менее, при всех своих заметных слабостях австрийская армия была к началу войны очень неплохо обучена, очень хорошо снабжена, в том числе и новейшими образцами боевой техники и вооружений. И то, что мы ее раскатали в тонкий блин, это доказывает не столько ее слабость, сколько нашу силу.
Безусловно. Сяду.
Вот. Ну, понятно, что обсуждать тонкости подхода к первой фазе мировой войны можно еще долго. Я надеюсь, мы к этому еще не раз вернемся. Но главное уже ясно, что мы вступили в эту войну не прихоти ради, а по вполне объективно сложившимся обстоятельствам, что если бы мы в нее попытались не вступить, то вступили бы гораздо позже, на гораздо худших условиях. Ну, я надеюсь, что мы об этом еще поговорим, а с кем встретимся в следующий вторник, услышите.